Я приветствую в нашей студии Юрия Гусева, бывшего заместителя министра обороны Украины. Добрый вечер.
Позволю себе поприветствовать новым приветствием вооруженных сил Украины. Слава Украине!
Героям слава! В Украине едва ли не ежегодно проходят взрывы на складах боеприпасов, к сожалению. Можно вспомнить, что в мае этого года взрывы раскатывались в Балаклее, на Харьковской области, в сентябре прошлого года, 17-го года, в Калиновке, в Винницкой области. И вот позавчера, в ночь на 9 октября, загорания и пожары, соответственно, взрывы произошли на военном арсенале на Черниговщине возле населенного пункта Ичня. К счастью, ни жертв среди гражданского и военного населения не было, но, тем не менее, пришлось эвакуировать из близлежащих сел около 12 тысяч людей. Изначально СБУ говорило о том, что рассматриваются три версии. Это нарушение правил пожарной безопасности, а также сохранение боеприпасов. Вторая версия — это диверсия с проникновением на территорию складов. Третья версия — это умышленный подпал или подрыв с целью прикрытия нехватки припасов. Ну вот Юрий Луценко отметил, генпрокурор Украины так отметил, что версия о халатном отношении сразу же была отброшена. По его мнению, прежде всего речь идет о диверсии. А какие ваши мысли по этому поводу? Вот что чаще всего в первую очередь становится причиной подобных подрывов на наших складах боеприпасов?
Ну, вы еще не вспомнили еще один случай, который произошел, по-моему, в 2016 году. Это было Сватово. То есть это действительно происходит, к сожалению, регулярно. И, на мой взгляд, это связано с тем, что характер тех вооруженных действий, которые сегодня Украина ведет на востоке страны, на украинском Донбассе, характер этих действий имеет все признаки гибридной войны. Гибридная война означает, что она ведется не только на линии фронта, она ведется и глубоко в тылу, всеми имеющимися силами и средствами, в том числе информационными, в том числе и экономическими, в том числе диверсионными, о которых вы уже упоминали. Действительно, диверсионная версия подрыва военных складов в Ичне — это основная версия, и я ее полностью поддерживаю. Это связано с тем, что из разных источников известно, что наблюдались беспилотные летательные аппараты над складами боеприпасов возле населенного пункта Ичня несколько месяцев и назад, и сигналы об этом были. Нужно сказать, что уроки после предыдущих таких подобных взрывов на складах, они все-таки были сделаны.
Все-таки были сделаны, скажем, да, потому что вот как раз у людей, которые не сильно в этой теме, так не имеют отношения к данным складам, вообще к военной сфере, может складываться впечатление, что уроки как раз не берутся, потому что регулярно, да, ну, ежегодно, может быть, даже чаще, то ли там, то ли в другом месте, но проходят взрывы. Вы говорите, что все-таки уроки берутся.
Да, известно, что на протяжении года вооруженная часть, которая обеспечивает жизнедеятельность этих складов, осуществила государственных закупок на сумму около 3 миллионов гривен. И эти средства были направлены на обеспечение безопасности, противопожарной безопасности, других мер безопасности, которые предписаны уже после предыдущих событий, связанных с подрывами на складах в Балаклее, в Сватово, в Калиновке. И такие мероприятия были осуществлены. Нужно сказать, что самое важное, и это сейчас уже однозначно понятно и стало результатом совещания у Верховного Главнокомандующего президента Украины вчера, после которого были даны соответствующие поручения. Самое важное — это бороться с высокотехнологическими диверсиями. Потому что, например, беспилотный летательный аппарат, который может нести запал, он пролетает летает низко над землей, он поражает несколько точек возгорания на складах, и потушить или предотвратить такую диверсию значительно сложнее, чем обеспечить закрытый доступ территории лицам, которые имеют, скажем, сомнительный характер, имеется в виду, что могут работать в интересах страны-агрессора. И президент Украины после вчерашнего совещания обратился к странам-членам НАТО, к Североатлантическому альянсу с просьбой помочь нам в технологическом оснащении вооруженных сил в части обеспечения безопасности складов. Это означает, что, безусловно, в Североатлантическом альянсе есть необходимые силы и средства для того, чтобы предотвращать высокотехнологическое проникновение на территорию вооруженных складов, для того, чтобы таких возгораний в будущем не было допущено.
Юрий, я вас правильно понимаю, что на данный момент Украина самостоятельно не способна защитить склады или где места, где сохраняются боеприпасы, охранить от проникновения по воздуху, в частности, при помощи дронов?
Сложно говорить так, как вы только что озвучили. Почему? Потому что мне известно, что было предотвращено целый ряд диверсий в отношении различных складов боеприпасов, о которых, безусловно, наши радиослушатели могут и, наверное, не знают. Тем не менее, все-таки случаи повторяются. Это означает, что мы хотели бы, и я считаю это решение абсолютно правильным, мы хотели бы просить наших партнеров помочь нам в организации системы безопасности этих складов в соответствии со стандартами НАТО. Более того, стандарты НАТО касаются в том числе обеспечения безопасности, то есть стандарты НАТО в вооруженных силах членах, стран-членов НАТО касаются всего. Касаются системы организации, управления, обучения и в том числе обеспечения безопасности складов. Это означает, что переход на стандарты НАТО, который осуществляется в вооруженных силах, точно будет касаться и этой части. Переход на стандарты НАТО требует в том числе материальной помощи или материальных затрат, связанных с, в первую очередь, технологическим оснащением безопасности этих складов. Технологическое оснащение безопасности этих складов, в том числе против внешнего вмешательства, против беспилотных летательных аппаратов, которые могут нести запалы для подобных диверсий. И я, например, убежден в том, что ситуация, которую мы сейчас видим в Ичне, яркий тому пример. Ичня — это Черниговская область, область приграничная. Конечно же, нужны дополнительные силы и средства для того, чтобы обеспечить безопасность других складов. В отношении Ични очень важно, что в том числе и министр обороны об этом заявил, было перевезено значительную часть боеприпасов в другие базы. И из того, что было озвучено в самом начале, что...
Заранее было перевезено, так?
Заранее было перевезено. И из того, что было озвучено в самом начале, что там находится около 120 тысяч тонн боеприпасов, не соответствует действительности. Министр обороны заявил о том, что на складах в Ичне находилось 69 тысяч тонн, около 50 тысяч тонн было перевезено на другие склады боеприпасов. И это означает, что все-таки уроки изымаются из похожих мероприятий. Второе, что я убежден, и я точно знаю, что наши партнеры из Североатлантического альянса и наши партнеры из Соединенных Штатов готовы нам помогать в укреплении безопасности подобных объектов. И они, я думаю, смогут нам обеспечить переход на стандарты НАТО в этой части.
Это говорит Юрий Гусев, бывший заместитель министра обороны Украины в программе «Киев-Донбасс». Я хочу напомнить телефон нашей студии 0800 750 490, бесплатно и с мобильных, и со стационарных телефонов. Если у вас есть вопросы, то милости просим, звоните, будем отвечать на ваши вопросы. Юрий, вот вы говорите о том, что запалы могут переноситься по воздуху при помощи данных технических устройств. А вот что касается условий сберегания боеприпасов, каким образом с воздуха удается то ли зажечь, то ли сдетонировать эти боеприпасы? Нельзя ли их в таком, скажем, в таких условиях хранить, чтобы это было невозможно сделать?
Можно и нужно. Нужно сказать, что достаточно сложно даже за 4 года активных трансформаций в Министерстве обороны и вооруженных силах обеспечить перестройку всего того, что мы унаследовали из Советского Союза. Нужно сказать, что в большинстве таких складов очень много боеприпасов складировались без накрытия соответствующего, без соответствующих других норм пожарной и другой безопасности. И мы, в том числе я, видел фотографии того, что, как выглядел склад возле населенного пункта Ечня в прошлом году. Они есть в открытом доступе. Повторюсь, что за последний год было осуществлено ряд мер направленных и ряд закупок за бюджетные средства, направленных на укрепление безопасности. К сожалению, мы можем констатировать, что трагедия произошла. К счастью, она произошла без людских жертв, и я убежден в том, что теперь уже будут, я слышал инициативы о создании отдельного траст-фонда, который бы занимался только укреплением безопасности воинских складов и складов боеприпасов. Это означает, что будут выделены дополнительные средства, которые позволят накрыть все те склады, которые находились под открытым небом. Таких, к сожалению, достаточно много. Много техники по-прежнему на складах складируются под открытым небом. Техники законсервированы еще со времен Советского Союза. Поэтому трансформации происходят, возможно, не так быстро, как всем этого бы хотелось. Я, конечно, тоже с большим сожалением наблюдаю за тем, что вот уже Ичня — это не первый, и я надеюсь, последний все-таки случай возгорания и диверсии на складах боеприпасов. Тем более, что боеприпасы, которые находились возле населенного пункта Ичня на базе, они очень нужны сегодня для фронта. Там были 122-миллиметровые боеприпасы, которые очень нужны, и много другой очень нужной, очень нужных для фронта сегодня боеприпасов, которые, безусловно, нам необходимо будет восстанавливать, имеется в виду, восполнять запасы.
Если говорить о ответственности, так мы часто говорим о стандартах НАТО, переходе на стандарты НАТО, но это, очевидно, подразумевает также и стандарты ответственности за то или иное происшествие в армии. К сожалению, та армия, которую мы унаследовали от Советского Союза, она характеризовалась тем, что покрывались в основном подобные случаи и не, скажем, выносили ссор из избы. Если мы переходим на другие стандарты, то, соответственно, мы должны требовать и ответа за определенные действия. Как сейчас в армии, в наших вооруженных силах ситуация с этим?
Ну, из того, что мне известно, за происшествия, которые вы называли, которые мы уже упоминали в Сватово, в Калиновке, в Балаклее, была понесена дисциплинарная ответственность. Достаточно этого или нет, на мой взгляд, недостаточно. Из того, что мне известно, сегодня, вернее, вчера военная прокуратура возбудило уголовное дело, которое предусматривает ответственность до 7 лет лишения свободы. И я надеюсь на то, что расследование будет объективным. Расследование будет учитывать в том числе те угрозы, которые несет на сегодняшний день гибридная война, диверсии. И это будет означать, что выводы будут сделаны, на мой взгляд, существенные. Более того, и я понимаю, что сегодняшняя критика общества в отношении того, что не может это продолжаться бесконечно, не могут склады взрываться каждый год. Более того, я слышал, и вы озвучивали версию про то, что эти склады могут покрывать какую-то халатность или кражи в вооруженных силах. Я убежден, что все иначе, и это признаки гибридной войны, которая, к сожалению, проходят не только на линии фронта. И сегодня нужно быть внимательным во время просмотра отдельных телеканалов, во время покупки продукции страны, которая сегодня воюет с нашей страной, во время охраны отдельных объектов, во время личной безопасности. Это война, и нужно быть готовым к тому, что враг использует все методы для уничтожения украинской государственности. Мы будем сопротивляться, будем бороться и обязательно победим.
Вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадському радио, и мы продолжаем разговор с Юрием Гусевым, бывшим заместителем министра обороны. Говорим о сохранности наших складов боеприпасов, насколько они находятся в надлежащих условиях, почему из года в год совершаются взрывы, поджоги, ну и каким образом избегать этого в будущем. Я предлагаю переместиться на территорию Донбасса, Донецкой и Луганской областей, поскольку очевидно, что в зоне проведения операции объединенных сил эта проблема может получать еще более ужасные последствия в случае, если, не дай бог, нечто подобное будет проходить. На днях Сергей Наев, командующий объединенными силами, сообщал относительно Донбасса, что на территории проведения операции объединенных сил есть 15 складов боеприпасов, однако он не стал уточнять для прессы, где именно они находятся, в каких населенных пунктах, поскольку эта информация как раз может быть полезной для нашего врага. А где они находятся, эти боеприпасы? Вам известно, где эти склады?
Мне известно о нахождении основных складов боеприпасов в зоне проведения антитеррористической операции или операции объединенных сил. Конечно же, я абсолютно поддерживаю командующего объединенными силами генерала Наева в том, что эта информация очень чувствительна, эту информацию не стоит распространять ни в средствах массовой информации, ни в социальных сетях. Из того, что мне известно, все склады в зоне проведения операции объединенных сил качественно защищены. Могут ли быть диверсии в отношении этих объектов в зоне проведения операции объединенных сил? Конечно же, да. Более того, мне известно, что такие попытки были, такие попытки предотвращены. Это означает, что там организована защита надлежащим образом. И повторюсь, что мы должны быть готовы к тому, что враг атакует не только на линии фронта, не только на территории украинского Донбасса. Враг атакует и в тылу, и это может касаться разных объектов. Это может быть касаться объектов военной инфраструктуры, другой инфраструктуры. Поэтому тут те мероприятия, которые осуществляются в первую очередь в зоне проведения операции объединенных сил, и то, что мы не слышим о том, что там происходят похожие возгорания или похожие трагедии, говорит о том, что организация работы и защиты и безопасности подобных объектов, которых, хочу повторить слова генерала Наева, в зоне проведения операции объединенных сил 15. Почему их 15? Потому что это система военной логистики, которая обеспечивает необходимыми боеприпасами все бригады, которые несут службу и выполняют свой воинский долг на украинском Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил. И это то, что организовывает качественную работу военных на украинском Донбассе.
15 складов, они были организованы уже после начала антитеррористической операции, и теперь уже с апреля или с мая текущего года операции объединенных сил, или же они существовали, часть, по крайней мере, из них существовала еще с довоенных времен?
Часть была стационарных, к сожалению, нужно сказать, что на временно неподконтрольной территории Донбасса, в отдельных районах Донецкой и Луганской области тоже находились склады боеприпасов. которые экстренным образом в 2014 году перевозились. Часть из них, к сожалению, не была перевезена и попала в руки террористов. И части складов были организованы уже во время 2014-2015 годов. И на сегодняшний день, я так понимаю, что они хорошо укреплены и защищены для того, чтобы все боеприпасы, которые необходимы для фронта, были должным образом обезопасены.
Кстати говоря, Сергей Наев тоже отмечал, что именно эти склады на территории Донецкой и Луганской областей, речь идет, естественно, о подконтрольных Украине территориях, находятся в режиме усиленной охраны. Вот что это означает, такой режим, чем это отличается от того же склада в Черниговской области, в Ичне?
Но здесь речь идет о том, что более усилена охрана и внешнего периметра, более усилена охрана с воздуха, усилено прикрытие маскировочными элементами для того, чтобы враг, который использует в том числе беспилотные летательные аппараты, не мог распознать такие базы с воздуха. Это, безусловно, плановые мероприятия, которые осуществлялись последние несколько лет, и, повторюсь, на мой взгляд, они осуществляются качественно.
Юрий Гусев, бывший заместитель министра обороны Украины в программе «Киев-Донбасс». Юрий, вот вы заговорили уже о том, что мы обращаемся к нашим западным партнерам, дабы они помогли усилить защиту именно складов боеприпасов, в том числе технически, от высокотехнических...
Технически, технологически, и здесь важный элемент. К сожалению, я считаю, что в этом, конечно, ошибка. К сожалению, мы только сейчас к ним обратились, хотя, наверное, нужно было это делать несколько лет назад после первых случаев поджога на складах боеприпасов. И сейчас это официальное обращение президента Украины по результатам совещания, которое состоялось вчера. Президент заслушал доклад министра обороны, было проведено обсуждение. И сегодня я из открытых источников массовой информации узнал текст обращения к Североатлантическому альянсу, к нашим партнерам, с призывом поддержать Украину в технологическом оснащении баз боеприпасов, и я считаю это абсолютно правильным. Единственное, наверное, не очень своевременным, потому что, на мой взгляд, нужно было делать раньше. Я знаю о том, что наши партнеры из Соединенных Штатов и из других стран-членов НАТО готовы нас поддерживать, в том числе и в этом. И это будет означать, что в том числе технологически такие объекты будут защищены лучше.
Ну вот, кстати говоря, мы рассматривали как одну из версий диверсию, учитывая то, что у нас идет война. Я смотрю на список взрывов и пожаров на военных складах в Украине, который, по крайней мере, представлен на ресурсе Википедии. Может быть, он не совсем полный, однако, наверное, что самые известные и масштабные случаи здесь указаны. Так вот, действительно, мы наблюдаем, что начиная с 2014 года уже зафиксировано 7 случаев подобных пожаров, возгораний, взрывов. До этого был 2008 год, Лозовая, 2006 год, Новобогдановка, и 2004 год, опять же, Новобогдановка. То есть именно после 2014 года интенсивность подобных происшествий усилилась.
Ну, повторюсь, я глубоко убежден в том, что это часть гибридной войны, часть нового поколения войн, которые сегодня в отношении Украины применяет страна-агрессор. И ту информацию, которую вы назвали, что после 2014 года это интенсифицировалось, интенсивность таких возгораний возросла в разы. Можно сказать, что по-разному можно относиться к возгораниям в Новобогдановке, которые происходили в 2006 году. Но нужно сказать, что характер этих возгораний разный, потому что в 2006 году Украина не была в состоянии войны, вооруженного конфликта с Российской Федерацией. И, скорее всего, тогда были другие причины таких возгораний. То, что происходит после 2014 года, на мой взгляд, однозначно, так или иначе, является частью этой войны. Связано ли это с диверсиями напрямую, либо с работой российской агентуры в тылу Украины косвенно? Это, конечно же, вопрос к следователям, которые проводят соответствующее расследование. Я согласен с вами в том, что по результатам таких расследований наказание должно быть жесточайшим, потому что во время войны, во время проведения операции объединенных сил, боеприпасы и склады не могут так просто быть доступны нашему врагу для того, чтобы их уничтожать. А мы, как страна, которая формирует и реформирует армию по стандартам НАТО, вернее, приближая к стандартам НАТО, должны в том числе пресекать любые подобные диверсии и любые подобные, скажем так, промедления в усилении
безопасности. Юрий, у нас остается одна минута в данной части программы. Вчера, позавчера в нашей благосфере в Фейсбуке появлялось много сообщений типа: «А вот я год назад предупреждал, что Ичня может быть следующим местом, где взрывы». То есть все-таки слабые места, наверное, они в определенной степени известны. Вы можете сказать, какие у нас на данный момент под угрозой склады? У нас 20 секунд.
Я считаю, что под угрозой сегодня, учитывая, повторюсь, гибридный характер войны, являются вооруженные воинские части и в том числе склады топлива, боеприпасов вооруженных сил. И те мероприятия, которые сегодня осуществляются в Министерстве обороны, в Генеральном штабе вооруженных сил, они направлены на усиление этого. И прошу всех быть бдительными и понимать, что война ведется не только на линии фронта, война ведется и глубоко в тылу. Мы обязательно победим, и мы восстановим территориальную целостность
Спасибо
Украины.
Спасибо большое. Юрий Гусев, бывший заместитель министра обороны Украины, был в программе «Киев-Донбасс».